Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это ситуация с поставкой Ирану российских комплексов С-300, которая сейчас вроде бы вышла на новый виток. Дело в том, что эта поставка С-300 была заблокирована в 2010 году еще решением Медведева на тот период. Я не думаю, что он сам это решил, так сказать, так, несомненно, посовещавшись настоящим президентом и придя к общему мнению. Но так или иначе, эта поставка уже по готовому контракту, который, кстати, был заключен в 2007 году, был прерван практически на этапе готовой продукции. Сейчас готовы Ирану снова поставить эти комплексы С-300, причем...
Ну, ты поподробнее скажешь, что С-300 более... это оборонительное оружие.
Да, в более усовершенственной версии. Я как раз хотел об этом сказать. Дело в том, что поставка была заблокирована якобы на основании решения Совета Безопасности ООН. На самом деле Совет Безопасности ООН тогда же принял резолюцию, кстати, в рамках перезагрузки, поддержанную Россией, хотя она совершенно противоречила нашим национальным интересам, о том, чтобы в Иран не поставлялось наступательное вооружение. Наступательным вооружением комплексы С-300 не были никогда, это признают даже сами американцы. Они являются оборонительным оружием, естественно, потому что это система ПВО.
Она Кстати, американцы это сегодня подтвердили, они сказали, что это не противоречит.
Это не противоречит, хотя...
Они сказали открытым текстом сегодня.
Они это сказали открытым текстом, но трудно было сказать иначе, не открытым текстом. Вот, это было ясно тогда, в 2010 году. Это было ясно и сейчас. То есть резолюция Совета Безопасности ООН никак не поменялась. И вот та вот переговоры шестерки, которые происходили там с драматическими перепадами и заключением некого соглашения по Ирану, тоже никакого влияния на поставки этих комплексов С-300 не влияет. Потому что о запрете поставок оборонительного сооружения не было речи никогда. Это в 2010 году решение, которое было принято самостоятельно Медведевской России на тот период в рамках расширения этого санкции, режима санкций, как бы по просьбе Соединенных Штатов.
Теперь вот
это, да, ну и Израиля заодно. Теперь эта просьба как бы двинута по боку, и поставка Ирану, значит, этих вооружений разрешена, причем она имеет интересный нюанс. Дело в том, что Ирану был запрещен поставка определенного комплекса С-300, определенной системы. То есть, конкретно ПМУ-1, если я не ошибаюсь. Да, ПМУ-1. Но дело в том, что этот комплекс С-300 существует в нескольких версиях. И ПМУ-1 это не самое совершенное. Вот когда, как стало ясно сейчас... Как только была запрещена поставка этого комплекса ПМУ-1, через некоторое время Россия тут же намекнула Медведевской тому же Ирану, что на самом деле другой комплекс, вот С-300, более продвинутый и, естественно, более дорогой, она, в общем-то, поставки его не заблокировала. И поэтому, если они хотят, мы можем перезаключить соглашение и поставить вам более совершенный комплекс. В итоге сейчас этот более совершенный комплекс и будет поставляться. То есть тут непонятно, что имело дело на самом деле. То ли следование американской доктрине перезагрузки, то ли попытка, так сказать, втюхать все-таки более дорогую, более совершенную, безусловно, но и более дорогую систему. Тут интересен другой нюанс во всем этом деле, который имеет непосредственное отношение ко всем прочим аспектом тех международных отношений, в которые мы оказались связаны. Дело в том, что как только эта поставка была, так сказать, прервана, то есть фактически произошел отказ от контракта, который был заключен с Ираном, Иран подал в международный арбитраж женевский о невыполнении условий контракта с иском чуть-чуть на 4 миллиарда долларов. И это было сделано примерно тогда же, в 2010 году. Так вот, что интересно. Вот сейчас у нас 2015 год. За эти 5 лет это разбирательство в международном арбитраже не продвинулось ни на йоту. То есть были какие-то, наверное, бумаги, какие-то посылки, какие-то обмен нотами, трали-вали туда-сюда. Но так или иначе, никакого решения этот арбитраж не вынес. То есть на сегодняшний день вот это просто придает представление о некоторых сроках, да, вот 5 лет и никакого движения, да, вот это юстиция такого рода. При этом надо понять, что трибунал в Женеве, он вроде бы международный и нейтральный, но тем не менее не чуждый политики. Да, и в нужных моментах он просто может затягивать это решение, что, собственно, и произошло. То есть, иначе говоря, это решение Международного трибунала могло быть принято никогда. Это интересно потому, что совсем недавно Россия столкнулась с схожей проблемой в отношении Франции. Я имею в виду поставку Мистрали. Так вот, тогда тоже говорили много о том, что Россия может подать, дескать, в суд, то есть имеется в виду тот же самый арбитраж, я не знаю, где он, в Женеве или в Стокгольме, это уже зависит от условий контракта, и выиграть по нему аж 3 миллиарда евро. Ну вот, с учетом того, какого успеха добился Иран за эти 5 лет, можно было судить о том, что если бы Россия действительно подала в этот арбитраж, то вряд ли бы она дождалась от него в обозримом будущем какого-то решения. Он бы рассматривался там, рассматривался, обменивались записками, условиями, но дело бы кончилось так и есть ничем.
Валер, не зря же в русском языке существует устойчивое выражение, которое не является ни пословицей, ни поговоркой, но тем не менее устойчивое выражение. Когда хотят похвалить суд и продемонстрировать его достоинство перед каким-то другим судом, говорят: суд скорый и правый.
Да.
Обрати внимание, что выражение «скорый» стоит раньше, чем «правый».
Да.
То есть его правильность важна, то она на втором месте. Угу. Первое дело, что суд должен быть скорым. Угу. Скорый и правый. Так сказать. Угу. Это устойчивое словосочетание, так сказать, причем четко отражающее, так сказать, русскую позицию, которая закреплена в устойчивых пословицах и поговорках о достоинствах и недостатках судов. Суд должен быть скорый и правый.
Угу. Да, но тем не менее, как бы этого ни скорого, ни правого суда, так сказать, в этом случае не ожидалось, и поэтому, значит, состоялась вот эта вот некая договоренность по Мистралям, которая была реализована, насколько это известно, по заявлениям российской и французской стороны. Тут тоже интересен существенный момент. Во-первых, до сих пор неизвестно, а какая же все-таки сумма была выплачена Франции и России. Россия утверждает, что 1,2 миллиарда евро, ну или примерно столько же. Франция утверждает, что это менее 1 миллиарда. Правда, не говорит о 780 тысячах, которые были предложены в начале, но менее 1 миллиарда. Вопрос, а сколько точно? Мне это интересно не только.
Это знает только НАФКА.
Нет.
Она обычно дарит часы. Яхты, острова, так сказать, Мистрали, так сказать. Ну, по словам Пескова, так сказать. Это подарок НАФКе.
Не, ну, если выйти за пределы шутки, то суть ведь дела, ну, не только в России. Россия, понятно, это на сегодняшний день тоталитарное путинское государство, и здесь, так сказать, скрыть любую информацию не только по Мистралям, в общем-то, проще простого. Просто не давать ее, так сказать, там, запечатать за грифами совсекретно и так далее. Но Франция – это открытое государство. То есть, во всяком случае, там есть какой-то парламентский контроль. Есть контроль над сделками. То есть, каким-то образом все-таки это должно...
Как можно проконтролировать, сколько Саркози положил себе в карман? Это очень сложная процедура.
Саркози, сколько положил в карман, вообще сложно проконтролировать. И потому что надо вначале провести все-таки по нему судебный процесс. Хотя я думаю, что следователи это знают, тем не менее. И примерно оценят эту сумму. Но здесь-то эта сумма, которая выплачена из французского бюджета, бюджет контролируется парламентом. Значит, где-то должна быть эта статья расходов. Вопрос, где она? И почему парламент, французский парламент в данном случае, не может проконтролировать этот бюджет? Есть не менее интересный другой ход. А каким образом был осуществлен этот трансфер? Тоже ведь там во Франции происходят иски с арестом российского государственного имущества. Ну, хотя бы в рамках того же дела ЮКОСа. А почему этот иск, чистая передача денег, да, не попал под эти санкции и под эту передачу ЮКОСа? То есть, как это получилось? У меня в данном случае, я хочу, чтобы слушатели меня поняли, претензии не к российскому тоталитаризму, а к французской демократии. Если это демократический эталон, и в нем так же удачно можно спрятать концы в воду, как и при российской тоталитарной системе, то спрашивают, чем они отличаются друг от друга.
Вот ты обидел меня словами, что это шутка, а ты, мол, говоришь, так сказать, абсолютно серьезные вещи, да еще с надутым выражением лица.
Нет, ну это не
шутка. Значит, опять же, есть народное выражение, что в каждой шутке есть только доля шутки. Угу. Все остальное это правда. Значит, потому что так, когда мы говорим о том, куда исчезают деньги от подобного типа операций, типа покупки Мистралей или выплаты компенсации Мистралей, это без разницы. Значит, куда исчезают эти деньги, ответ знает НАФКА, действительно. И во Франции, и в России они исчезают в карманах, так сказать, высшего политического руководства и их челяди. В данном случае, так, ну, вот, Навка знает хорошо про Пескова, про Путина, про Митволя, так сказать, про прочих, так сказать. И когда она же олимпийская чемпионка, то есть международная такая фигура, значит, она может знать, и что и во Франции происходит, и все. Поэтому другое дело, мы прекрасно понимаем, что Навка – это отмывка. Это отмывочная структура, так сказать. На нее ссылаются, говорят, она и часы подарила, она и яхту проплатила, она и остров заарендовала. Кстати, дорогие отели, я был в этой Таармине, проезжал мимо, так, действительно очень красивый пейзаж, где они там отдыхают. Но это не шутка, так сказать, что люди, которые находятся в высшем политическом руководстве, воруют, так сказать, не даже миллионами, а миллиардами долларов. И мы видим это своими глазами. Вот они приблизительно, часть денег нашлось на Сицилии от этой операции, связанной с мистралями, и от других подобных. Ведь мы же знаем мутные схемы, так сказать, продажи каких-то нефтепроводов, газопроводов, поставок по непонятным мутным ценам, так сказать, на Украину газа, нефти, там, и не только туда, а также в Китай, так сказать, или какие-то еще операции, значит, вот эти военные секретные контракты и все прочее. Значит, верхушка от этих денег через Миллера, Якунина, через Чемизова и все прочее, поступает к высшему руководству, и он распоряжается фондами, из которых подкармливает Навку, Пескова, еще кого-то там, челяди хватает для того, чтобы...
Так сказать, в воровской терминологии это называется общаком.
Да, и себе там отруливает что-то в карман. Такой фонд существует, он более-менее известен, размеры его, так сказать, они носят десятки миллиардов долларов. Так и вот как раз Навка частично она оказалась причастна, так сказать, вот в силу ее красоты, молодости и, так сказать, правда, как утверждают после 35 лет Астахов, она не годится ни к чему, так сказать, но тем не менее, вот видишь, и, и часы, и Песков, и яхта, все есть, все на месте. Деньги никуда не исчезают.
Нет, ну я просто хотел к этому добавить, что, к сожалению, вот эта мутно-коррупционная природа режима, она как инфекция распространяется на все, так сказать, связанные с ним структуры, в том числе и международные, в том числе и иностранные. И поэтому это становится уже общим местом для всей политической элиты во всех странах, независимо от того, являются ли они по названию демократическими или, так сказать, таковыми не являются, или могут быть признаны сомнениями. Все равно поведение элиты, оно одно и то же. Это воровство из бюджета в больших или меньших размерах, это мутные схемы, это совершенно непрозрачные расходования денег налогоплательщиков, которые никакие открытые бюджеты реально просветить не могут.
Вот это нам... Особенно когда международные организации, ФИФА, Олимпийский комитет, они все подвержены этому делу в полном объеме.
Ну, они ведут себя точно так же, как и составляющие их страны. Собственно, по тем же самым правилам играют. Поэтому это все превратилось в гигантскую коррупционную кашу международной элиты, которую можно только свергать, ее вряд ли можно исправить.